18 часов 5 минут, это московское время. Всем добрый вечер. В эфире программа «Тираны происхождения видов». Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев, Сергей Александрович, добрый вечер. Да, но сегодня у нас, конечно, тиран такой прямо очень интересный, я вам скажу.
Тиран Тираныч, да, потому что он не столько тиран, сколько считается завоеватель, развиватель Священной Римской империи, германской нации. И, в общем-то, при нем Священная Римская империя достигла своего апогея. Но кто он в сущности? Кто он в сущности, этот человек с рыжей бородой?
Поэтому, собственно, Барбаросса, да? Фридрих Барбаросса.
Барбаросса,
это...
да.
Барбаросса,
это по-итальянски, да. Извините.
Угу.
Дело в том, что Фридрих I Гогенштауфен – это император Священной Римской империи, король Германии, из рода Штауфенов, который всю свою жизнь в Германии и сам, и скорее чаще всего при своих представителях, то боролся, то мирился со своими противниками вельфами. Но он походя основал через своего товарища по оружию Виттельсбаха, основал и вечную, и умершую только, может быть, с королевством Баварии династию Виттельсбахов, которую мы прекрасно помним, я думаю, и ее проблемы с умственным здоровьем тоже мы помним у этой династии. Барбаросса – человек, чье имя взяли тогда начальники, гитлеровские военачальники, в 40-м году, когда они полностью решились, в особенности после интересных переговоров ноября 40-го года с Молотовым, уже решили, собственно, конкретно разрабатывать план нападения на Советский Союз, движение на восток. И этот план назывался «Барбаросса». Операция «Барбаросса» — это проведение в жизнь, собственно говоря, или скорее в смерть этой операции, этого плана «Барбаросса». Ну вот посмотрим, как его изображали в пышном XIX веке. Да, рыцарь, крестоносец. Правда, у него тут нет кольчуга, все нормально. Я почему-то мне издалека показалось, что вдруг что это пластинчатый доспех, но там тогда обращались достаточно романтично. Но вот это неумолимый рыжебородый император.
А эта борода — это нормальное явление для того времени?
Ну, вполне.
Такая длинная.
Ну, такая длинная, это мы о длинной бороде еще поговорим. Вот, и, в общем-то, его сродство легенда о Барбароссе с Карабасом-Барабасом, кстати говоря. Там будет такое дело. Но Барбаросса действительно – это завоеватель, это полководец, это тиран, это притеснитель различных итальянских городов, в особенности городов, потому что Барбаросса – это рыжая борода. Он провел большую часть своей жизни по другой сторону Альп, южнее Альп. Он провел ее в Италии. И вот сегодня мы с вами поговорим, я скажу, почти как на судебном заседании, мы сегодня с вами увидим и докажем, что Барбаросса стал одним из тех тиранов и одним из тех завоевателей, которые тем странам, которые он пытается завоевать, придают чувство единства будущего и несомненного, хотя и местного, патриотизма. Он становится противником освободительного движения, которое было бы, наверное, невозможно без его завоеваний. Он человек, который своим противодействием способствовал и разъединению, и объединению городов Северной Италии. Он способствовал... Ну, как сказать, когда говорили, что после пожара Москва, в общем-то, немало ей к лицу был после пожара, пожар был полезен, то разрушение Милана, например, подарило нам Миланский собор. потому что вряд ли бы его перестраивали так капитально, если бы город не был частично разрушен и разрушен символически. Ну, давайте
Но
пробежимся
вот эти
по
движения,
биографии,
Сергей
да.
Александрович, объединительные, они ведь всегда не благодаря, а вопреки чему-то происходят, да? И
Да,
вот
конечно,
собственно
они
так и в этом
да,
случае.
потому что города, которые противоборствовали друг с другом. Генуя – это вам, если брать только и Ломбардию, Лигурию, брать вот эти северные области, Пьемонт, что города, которые тогда уже существовали, как древнейший город Милан, Медиоланум римский, или Генуя. Это города противоборствующие. Это города Генуя, а на другом конце, на восточном уже конце сапога, то там Венеция, и нет более страшных противников, чем Венеция и Генуя. Генуя и Милан. Милан и окрестные города и городки. Это города Лоди, связанные уже у нас примелькавшиеся из-за наполеоновских войн Лоди, например, Павия. Вот эти города соперничали между собой. И нужно было участие и вмешательство германского императора. Его 6 раз он переходил через Альпы для того, чтобы усмирить Италию. Он хотел дойти до Рима. Он хотел восстановить по-настоящему империю Карла Великого. При этом говорят, что человек, который начал свои походы, вот итальянские свои походы, он начал в 30-летнем возрасте, то есть это зрелый муж, он становится германским королем, потом императором, он становится в непростой борьбе, причем вручил ему корону по возвращении Фридриха Гогенштауфена из Второго крестового похода, где он прославился своей отвагой. Второй крестовый поход, такой вот более-менее крестовый поход, где участвовал там Людовик VII, но это еще вот, к которому призывал Бернар Клервозский, где уже действовали духовные ордена, такие как тамплиеры, такие как госпитальеры, и германский орден, немецкий орден действовал уже, это тевтонский, который мы его так называем. Но дело в том, он там прославился. Это была нужное просто для его резюме, чтобы поступить на работу короля-императора, это было вполне нужно тогда. И он, его отец не стал преемником германских королей. Императоров выбирали, германские короли становились по завещанию, потому что он потерял один глаз, а это недостаток, и достаточно долгое время король должен быть безупречен. В общем, со справкой о безупречном здоровье он должен быть. При этом я хочу вам показать сейчас одну книжку, и я считаю, что эта книга просто тем, кто любит историческое кино и, например, хочет посмотреть фильм «Барбаросса» с Рутгером Хауэром, что характерно, итальянский. Это главный фильм о Барбароссе, не немецкий, а итальянский. В роли Барбароссы Рутгер Хауэр. И все вокруг сражение при Линьяно, главного сражения и главного поражения Фридриха Барбароссы. Замечательный двухтомник Лидии Скрябиной есть. Это кино, историческое кино и средневековая Европа, ее отражение в историческом кино. Это два таких массивных тома есть, которые доводят почти до 17 века, в общем-то, дело о кинофильмах, которые снимались. И вот
Вы
есть.
знаете, Сергей
Да.
Александрович, вот Галина как раз вспоминает, что, по-моему, Галина, да, это пишет, если я не ошибаюсь, куда-то упустил комментарий про Умберто Эко. Один из его
А
романов как раз «Баудолина» был посвящен
мы
нашему
подойдем,
герою.
потому что Баудолино у нас очень многое объясняет через свою фантастическую структуру, через невероятные совершенно приключения и проделки самого Баудолино. И придумывание святых, и письма с пресвитером Иоанном, которые они обмениваются, якобы найденный ими Грааль, а также в общем-то, в Милане размещенные мощи волхвов, которые так нужны были Фридриху. Баудолино, герой Умберто Эко, это приемный мальчик из городка, который еще не называется Алессандрией, из небольшого селения. Он становится приемным сыном Фридриха Барбароссы при первом же его походе, при первом же его появлении в Италии. Это просто книга неизбежная, необходимая и, черт возьми, как нужная для того, чтобы нам понимать и ту эпоху, и Средневековье, и очень многое, даже о том же нашем сегодняшнем Фридрихе. Кстати, очень много ссылается, Лидия Скрябина ссылается на Баудолино, потому что он чрезвычайно нужен в понимании фигуры Барбароссы. Барбаросса. Итак, Барбаросса от своего дяди получает в 1152 году становится германским королем, в 1155 он становится императором, а уже за год до этого он предпринимает поход в Италию. Поход в Италию, и связано это еще, чтобы долго не превращать сейчас в Римско-Ватиканскую телефонную книгу не превращать, потому что это будет время нескольких пап и нескольких антипап. И при этом продолжается борьба империи и папства. От этого гибеллины и гвельфы возникнут, те самые партии, которые мы будем знать через пару столетий мы будем знать в связи с Данте очень хорошо, мы будем это в этом постараемся хорошо разобраться. Но что здесь главное? Он сразу идет на Рим, и Рим он берет. Его там коронуют. Рим остается в достаточном еще порядке в 1954 году этого. В 1958 он снова идет на Италию, потому что все время он хочет ввести единообразие, которого, кстати, ему не так удается ввести на своих германских землях. Потому что Германия, при всем величии Священной Римской империи, остается крайне раздробленной. Остается оно, несмотря на все распоряжения Фридриха, установления Фридриха Барбароссы о единстве, она остается ареной страстей. Страстей местных, договоренностей, недоговоренностей. Хотя Фридрих Барбаросса очень плохо относится к феодальным войнам, так называемым, войнам друг с другом. Войны вассалов он тоже не признает. При этом Фридрих Барбаросса вводит рыцарский, узаконивает. В общем, он такой порядок наводит везде. Единообразие. Вот форма одежды должна быть однообразна, как говорили в свое время прапорщики. Вот он это вводит. Он вводит очень большой ценз для посвящения в рыцари. Он еще участник второго похода. Тоже нужно понимать, что рыцарь по рождению, только человек перспективно рыцарь по рождению, может быть посвящен в рыцарь. Фридрих Барбаросса, как раз удар тяжелой конницы, это Фридрих Барбаросса вот в эти времена, вот в этом XI веке. Это удар, клин, первое, вот чардж, то, что называется, шардж. Это первое, вообще тяжелая конница будет аж до 17 века включительно, будет войсками одного удара, первого удара. И то, как противостоят тяжелой коннице, в этом будет заключаться успех тех, кто борется с регулярной армией. Мы это рассматривали, и когда Грюнвальд у нас был, и был Ульрих фон Юнгенген. И мы это наверняка вспомним и помним, если мы читали, смотрели фильмы по Сенкевичу, мы видели, как с тяжелой польской конницей запорожцы боролись, и как выманивали, что такое сухая земля и так далее. Мы увидим здесь, как при Линьяно будут бороться с тяжелой конницей, будут бороться итальянцы. И так он входит, рушит Милан. Миланцы берет Милан. Миланцы восстают. Кремона восстают. Александр III становится антипапой сначала. Его избирают папой вопреки воле Фридриха Барбароссы. Фридрих Барбаросса в своей борьбе с Римом, он неоднократно был отлучаем от церкви. То есть отлучаемый от церкви властитель или государство, это может считаться мертвым. Может считаться мертвым. Но это не помогает. Не помогает. Италия разделена, конечно, по папскими землями. Она разделена надвое. Есть вот центр, вот есть, собственно, Рим. И это будет долгие столетия будет мешать объединению Италии. И Италия одной из последних, в общем-то, объединится. Ну, почти одновременно с Германией. Исторически почти одновременно с Германией. А что происходит? Милан взят. И разрушение Милана, все жители из него изгнаны с веревкой на шее. Милан символически, как сейчас многие считают, или частично физически разрушен. Символически это значит по главной площади ее распахивают плугом и посыпают солью. Здесь не будет ничего. То есть это разрушение города. Но, как очень интересно отмечает Умберто Эко, Фридрих Барбаросса очень умело привлекал другие итальянские города, противников Милана, завистников Милана, и они с удовольствием рушили и грабили город, старый город Медиоланум. Милан восстановится, но пока решает потихоньку свои дела, то образуются все более и более серьезные лиги северных городов. Ломбардская лига. Ломбардская лига образуется, пока идет на Рим, идет Фридрих Барбаросс. Рим он разрушает страшно. Рим вплоть до собора Святого Петра.
Это был
он назначает
такой?
Своего
просто
папу Пасхалия.
Выжженная земля?
Ну, как сказать? Они сопротивляются. Папа, засевший вот на этом самом, на Ватиканском холме, засевший, папа не сдается. Не сдает свой город на милость, а у Фридриха Барбароссы существует милость. Не дает его на милость победителя. И город берут. Но тут их настигает перст Божий. Чума. Армия Фридриха Барбароссы фактически вымирает. Вот просто они вымирают. Конечно, чума распространяется катастрофически быстро. И им приходится выбираться оттуда. И они пытаются выбраться. И еле проходят через Альпы назад. В 73-74 годах новый поход начинает. Вот он, ему все не имется. У него просто все сошлось. Он, конечно, делает свои дела, и он между миром с Ломбардской лиги потом, он займется своими германскими делами, он будет упорядочивать германские дела, но вот это неуклонное стремление любыми силами, причем человек он основательный, человек он основательный, Он добрый христианин, как он сам считает, и по всем своим ощущениям, и по делам он больше христианин, чем папа антипапа, между прочим, в то время. Получается так. Но он обуян этой мечтой. Он должен быть в Риме. Он должен владеть Италией хотя бы ее голенищем, включая папскую область. Он должен диктовать свои условия. Он считает, что император выше любой власти, выше любой, что светская власть папы – это ниже, чем власть императора. Вот как считает Фридрих Барбаросс.
А успел ли он восстановить свою армию к тому моменту?
Успел, успел. Он ведь ввел повинность, которая очень не нравилась. Должны были хоругви предоставлять, все владельцы должны были, любые люди, которые обладали землей, должны были предоставлять хоругвь, то есть один рыцарь там плюс еще несколько человек, предоставлять, но это даже не хоругвь, это копье, которое объединяется в хоругве и так далее. Он выстраивает очень хорошую армию. Плюс у него есть союзники, не надо забывать, союзники в самой Италии у него всегда находятся. В особенности генуэзцы, которые всегда хотели поживиться за счет внутренней Италии, за счет Ломбардии. Генуэзцы это вообще такие, почитайте внимательно Баудолино, это такое флюгерное, в общем-то, политика. Они всегда чувствовали, где можно что выгодить. Это очень четко обозначенная такое, в общем-то, торговая республика, морская республика. И вот подобные, ну, скажем так, условно высокие идеи очень мало интересовали Гена.
Ну, кто-то скажет, что они сами себя спасали таким образом.
Это естественно. Ну и правильно скажут. И правильно скажут, сами себя спасали. И вообще, что это такая вот за идея? Идеи, например, Фридриха, за которые бы генуэзцы боролись. Или другие итальянские города. Или для чего объединяться? Ну, тут впервые стало понятно, что каким-то образом надо объединяться городам. Каким-то образом надо друг другу помогать. Потому что то, что предлагает, вот единые налоги, налоги очень тяжелые. Потом контрибуция, военные беды, то, что это есть против чего бороться. Вот за что вряд ли. Тут происходит очень интересная вещь. Ну, посмотрим, кстати говоря, на то, как мы видели романтическое изображение. А давайте вот голову реликварий Фридриха Барбароссы. Ну, вот это условное достаточно изображение Фридриха Барбароссы. Тут мы видим бороду, еще не отросшую, еще рано. Вот. Ну, это такое достаточно условное изображение, но это очень ценная вещь. Это прекрасная голова и реликварий. Дело в том, что хитрили по-разному. И существует великолепный, основанный на полулегендарных событиях, эпизод из Умберто Эко. Основали город, который назвали Цезареей, Кесареей, как хотите, Кесарией, в честь императора. То есть это императорский город, и он его грабить не будет. Потом город этот переименовали, когда ушел Фридрих, город переименовали в честь папы Александра III, переименовали в Алессандрию. И вот он подходит под этот город. И здесь начинаются очень показательные события, потому что город долго осаждают, город сумел укрепиться. Но голод и там, жалований не платит. Очень далеко Фридрих от своих баз, можно так сказать. И голод страшный, и дальше начинается изумительная легенда, что последняя оставшаяся корова. У Умберто Эко, владелец этой коровы, Гальяудо, это настоящий отец Баудолино. Причем покровитель Алессандрии и покровитель этих мест – это действительно святой Баудолино, покровитель лесов и так далее. Это все не из пальца высосано, это замечательно сконструировано все и придумано, и изложено. Так вот, остается, выясняю, что остается одна корова, несъеденная и не погибшая, которая, в общем, практически висит висит, взятая под брюхо на помощь, она сама стоять не может. И совет решает сделать вот такую, устроить провокацию, пойти на хитрость. Все, что осталось зерна, все запасы, включая тайные, у тех, кто прижал зерно в тяжелую для города пору, все это корову отдается корове на прокорм. Корова уже дохлая совершенно. Ее кормят, 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 когда у нее не лезет уже. Сначала она обрадовалась, конечно, а потом не лезет ничего. И Гальяудо выгоняет эту корову пастись ввиду неприятельской армии. Естественно, он натыкается на отряд немцев, условных в армии Фридриха, натыкается на отряд. Они забирают его и корову. Корову они тут же пытаются употребить пищу, зарезают, и когда разрезают, видят, что у нее в желудке невероятное количество отборного зерна. Жалования им не платят. Жрать нечего. И, в общем-то, умное решение, которое принимает Барбаросса, это надо отсюда уходить. Если они могут кормить корову какую-то и
Сколько они будут
пастить,
сопротивляться?
конечно, значит, у них полно еды, полно провианта. Вот сейчас покажите еще одну картинку такую. Есть чудесное место в Александрии, на площади. Есть такое вот изображение. Традиционное считает, что это Гальяудо с его коровой. Там стоит уже более поздний современный памятник с цитатой из вот Гальяудо и его корове, которая спасла Александрию. Ну, скорее всего, это какая-то из статуи, добрый пастырь. Но скажу вам, те, кто будет в Александрии, ну, не пытайтесь, если вы читали Умберто Эко, что там замурован настоящий Грааль, который придумал Баудолино, вот именно в этом месте замурован. Ну, не пытайтесь, не связывайтесь с полицией и, не дай бог, с карабинерами. Это прекрасная история. И вот, что это говорит о Фридрихе, и что это говорит о нашей истории. Так происходит в массе городов. И вот эта история 1174 года приводит к ключевой встрече уже с Ломбардской лигой. Приходит в 1176 году, 29 мая. Это битва при Линьяно. И вот от нее пойдет все самое важное в легендах о Барбароссе, в легендах против Барбароссы и вот в дальнейшей жизни той страны, которую он пытался завоевать. Итальянский патриотизм начинается, скорее всего, там. Новый.
А как так вышло? Это же действительно разгромное поражение для
А вот
Барбароссы.
это поразительная совершенно вещь. И об этом стоит сказать несколько слов, но мы это сделаем после рекламы.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Я сегодня вам представлю еще одну книжку, которая мне страшно нравится. И она важна и по своей собранности изложения. Это книга «Железный занавес». Книга Энн Эпплбаум, очень известной журналистки и исследователя, о подавлении Восточной Европы и как это конкретно получилось. Это были исследования, и наши исследования очень интересные. Были специальные исследования, например, о положении церкви и разных конфессий в странах Восточной Европы после того, как они достались в Ялтинском мире Советскому Союзу. Это подробная, хорошая книга, очень обширная, и издал ее «Корпус», прекрасное издательство, которое вот никогда себя не заморачивало изданием ерунды, я вам честно скажу. Вот и так вот просто скажу. Это очень хорошее издательство, и книга Энн Эпплбаум – это то, что нужно.
Это да, недешево. Да, у нее книги тоже прекрасные. Угу.
Да, да.
Вот. ГУЛАГ чего стоит?
Ну да, да, это, я думаю, что это вам даст представление о том, что, в общем-то, получилось после войны в Восточной Европе. И можно ли, не меняя суть и стержень своей политики, а также ностальгических всевозможных болячек собственных, можно ли ожидать от стран Восточной Европы такого вот какого-то благостного отношения российской политики, особенно когда она намекает на Ялтинский мир и на принадлежность Восточной Европы Советскому Союзу. Пожалуйста, Энн Эпплбаум, «Железный занавес». Книга есть в «Дилетант Шоп». Вы там ее и найдете. Да.
Да. Что же происходит с нашим героем после Линьяна?
Что происходит во время Линьяна? Вот покажите во время, нам Линьяна. Да. Во время Линьяна. Дело в том, что вот это при всей шаткости Ломбардской лиги и любых лиг, которые объединяли такие разные места, как вот просто до сих пор чувствуется, как жители даже одного города. И там, и, например, в той же Тоскане, что жители Флоренции – это не жители Сиены. Жители Сиены – это не жители Лукки, это уж совсем отдельный город. И вот это вот сохраняется даже и в отношении к прошлому, и в отношении ко многим-многим-многим вещам, даже уже много-много, там, 150 лет объединенной Италии. Но здесь образовалось, что есть против чего бороться. Есть новое явление, и такое итальянское явление, где это ярче всего, как города. Города со своим самоуправлением, города со своими цехами, со своими объединениями. Города, которые построены как республики, даже если они принадлежат монархии. И тут получается, что вот это еще произойдет во многих местах Европы. Когда армия, и идеально выстроенная армия, армия наемная, армия знающая, армия хоть и потрепанная, но очень боевитая и боеспособная, падает под напором вооруженных не то что дрекольем, а людей под напором пехоты, ополчения. А если это была конница, вот те самые смертники, которых было... Писали в хрониках, что 900, ну, начали считать, 300 набрали, во всяком случае. Это же были не единые, даже еще до конской защиты и даже еще до тяжелого пластинчатого доспеха, это были все равно, это единое целое. И всяк, кто бывал в крестовом походе, а Фридрих в нем бывал, знает, что такое единый с конем и в напоре своем неостановимый тяжеловооруженный рыцарь. Здесь их разбили. Их разбили полностью. Их разбили своим порывом, своим желанием бороться. Бороться и каким-то городским уже пониманием свободы. что лучше мы сами будем грызться между собой, чем мы кому-то будем подчиняться чужому. И дело не в том, что он там тот был немец, эти итальянцы. Тут, как мы видим, и противоречия между соседними городами бывали большими, чем противоречия с иноземными захватчиками. И вера-то одна еще. Это не какой-то не протестантизм, который будет в свое время. И вот и здесь пойдет отсюда, от Линьяно, пойдет именно итальянский патриотизм, итальянский местный патриотизм, способность объединяться, способность протестовать, способность, которая выразится во многой истории. Конечно, оно разделится на несколько крупных королевств, разделится потом Италия и на папское, и владение папского престола, и Неаполитанское королевство, да, которое, кстати, будет принадлежать потомкам Гогенштауфенов, и потом Бурбонам, и Пьемонт, который сроднится настолько с Савойей, что и принесет новую династию. Но Линьяно, и вот из-за этого Фридрих Барбаросса, вот эта красная борода, сомнительная, красная всесокрушающая борода, ее поражение дает импульс. Это та самая искра, из которой возгорится пламя. Та самая искра. И память о Линьяно существует. И вот посмотрите, вот как у нас... Мы видели такого пышного Фридриха Барбароссы. Посмотрим на него сейчас с сыновьями. Вот Фридрих Барбаросса, который устраивает... это замечательная вещь. После Линьяно ему пришлось уже вот как относиться к папе. Вот уже пришлось. Пришлось преклонять колено и каяться перед ним. Это было дикое поражение. Это было очень большое поражение, и, наверное, здесь можно поставить крест на активных завоеваниях Фридриха Барбаросса в Италии.
А его сторонники в Италии в тот момент от него отошли в сторону? Или вместе с ним это унижение?
Момент. Да нет, мы тут ни при чем, да что вот там вот все это. Это все достаточно легко. Сошлись, не сошлись, так же, как разрушали Милан, разные города, там из Кремоны, из других мест. Разрушали Милан точно так же, там генуэзцы могли отойти куда-нибудь в сторону, сказать, вот надо же. А теперь мы идем и договариваемся с участниками Ломбардской лиги. Они сила. Они интересны. Смотрите, куда простирается Ломбардская лига. Там еще недалеко до Венето есть. Там вот уже скоро там то море есть. А там венецианцы. То есть это город рождает и свободу, и необычайную гибкость в отношениях. Понимание своего собственного. То есть город, который не в такой степени, ни в одной стране Западной Европы, как в Италии, город не сыграет такой роли. И не забудем, что город – это уже к нему по наследству от монастырей перешел и знание, и университет. И, между прочим, многие ереси становятся городскими, которые так разовьются в последующие столетия. И именно из Италии это пойдет. И именно из Италии ереси... Это просто, как в свое время очень здорово сказала Оль Журавлева, на Единке, это не прошедший 5% барьер на соборе конгрегации. Потому что и там, в городах, начинается именно мыслительная работа и в Италии по переосмыслению того, что собой представляет нынешняя тогда современная церковь, современная власть. И поэтому Линьяно — это принципиальная вещь, просто принципиальная. И она, и это принципиально новое вот такое горение, которое образуется, оно произошло именно из противоборства Фридриху Барбароссе. из противоборства вот такому капитальному завоеванию. Я не знаю, что подвигло, только, наверное, историческая неграмотность нацистских партайгеноса во главе с Гитлером заставила назвать свой план завоевания Советского Союза «Барбаросса». Потому что чем это кончается? Это просто, как вы назовете, это все равно, что яхта «Врунгеля» — беда. Я, конечно, чудовищные и жертвы, и чудовищными усилиями, но кем становится Барбаросса? Давайте сейчас доследим его судьбу быстренько, потому что Барбаросса решает свои немецкие дела, свои германские дела, все заключает мир с Ломбардской лигой, с папой все хорошо, там новый папа, он уже туда так не стремится, и тут подворачивается идея в 1189 году начинается идея нового крестового похода. И тут же узнается, что падает Иерусалим, и он становится нужным римскому престолу, престолу святого Петра, и одновременно отправляются очень многие люди. Это будет знаменитый третий крестовый поход, это поход королей. Ричард Винное Сердце, Филипп Август отправляются морем, он же идет по суше со своей армией. Он идет по суше, это очень тяжелый поход. И вот это его движение на восток нельзя назвать завоевательным движением на восток. Опять же, завоевания будут в Святой Земле. Вот там он и должен все завоевать. Будут вступает он во владение очень хитрого государственности, такой, как Византийская империя. И вот эта другая Римская империя возмущает страшно Фридриха Барбаросса. Он не принимает их условия разделения завоеваний, будущих завоеваний. Посылает послов в Константинополе арестовывают. И, в общем, он готов идти на Константинополь и грохнуть этот Константинополь, как будет сделано в следующем крестовом походе. Тоже не без основания произошла такая страшная вещь, как разграбление Константинополя в 1204 году. Но здесь удалось этого избежать. Заключили договор, и была договоренность о том, что его переправят в азиатскую часть Византии, откуда он и пойдет в Святую Землю. Но там произошла трагедия, и в 1190 году он действительно утонул в реке, судя по всему. Очень смешно русская Википедия приводит ту теорию событий, тот ход событий, который дается Баудолино, судя по всему, или не дочитав, если мы плохо о них думаем, тех, кто примечания составлял, потому что они считают, что там целая интрига для того, чтобы и потом, когда он умер по непонятным причинам, выдать, что он утонул, за то, что он утонул. Они не дочитали до конца. Это вариант, скажем, такой злой. А добрый вариант, что они такие молодцы ребята и держат саспенс. Просто держит интригу, чтобы больше людей прочитало великолепный роман Умберто Эко. Как бы то ни было. А вот посмотрите, патетическая картина, тоже поздняя, тоже вот во времена романтического видения Средневековья, уже после объединения Германии. Это сначала с сыновьями он. Там был старший сын в походе. Вот кто из них? Наверное, тот, который одесную, то есть вот от нас он слева. От нас, от него справа. И дальше смотрим вот гибель Фридриха Барбароссы. Утонул в речке, вот его вынимают, тело бальзамируют, сын его везет, тело пропадает. Сын умирает во время этого несчастного похода назад. Еще более несчастного, чем поход вперед. Легенды. Легенды, в легенду превращается Линьяно, и Линьяно, в романтические времена Линьяно вспоминают все, когда и до этого даже, когда речь заходит об объединении Италии, о некоем единстве, которое даже можно как-то потом Муссолини будет говорить на основе Римской империи, что мы, в общем-то, как Римская империя, вот поэтому мы будем и Ливию, и Эфиопию завоевывать, и все, все остальное. А можно и на основе Линьяно, то есть освободительной борьбы, и то, что мы закроем ворота на севере, а здесь будем на южнее Альп, мы будем разбираться сами. И это дает возможность различным движениям существовать итальянскому духу под любым, под австрийским, под французским владычеством, под, я не знаю, испанским, да, испанским, и при королевстве обеих Сицилий, да, причем Сицилия, сам остров, это вторая Сицилия, первым это вот Неаполь считался главной частью, а вот Сицилия это другая часть. И вот германскость Фридриха Барбароссы. Мечта об объединении Германии. У нас есть и древний герой, которого мы будем разбирать в январе, в «Дилетанте», начиная с конца января. Это Арминий, победитель римлян при, в Тавтобургском лесу. Но есть и Фридрих Барбаросса. Кто он? Кто вот он? Это символ неумолимого, необоримого стремления германского духа, германского порядка? Символ ли он стремления на восток? Куда он ходил на восток? Он все ходил на юг. На восток он мог пойти, может быть, но он застрял на юге. На восток он пошел только для того, чтобы дойти до Святой Земли. Как всякий правитель того времени, он был жесток, вполне, но он не отличался какими-то кошмарами. Но он стал мрачным символом. Как когда собираются символы какого-нибудь национального духа совместно, причем обрастая легендами. Легенда о Барбароссе, ну, в общем-то, явная наследница легенды о короле Артуре, что сидит он в пещере за столом, вот покажите памятник вот этому, как он сидит, пожалуйста. В пещере, на скамейке, за столом, вороны прилетают, ему докладывают, как там обстоят дела на свете. У него растет и растет борода. При жизни на романтическом вот этом изображении она у него доросла только вот по грудь. Она должна три раза обойти вот стол, собственно. И тогда он встанет, вернется. И меня всегда интересовал вопрос, что он будет делать. Если король Артур, когда вернется, то это будет некое равенство, круглый стол. А вот здесь я не понимаю, что это будет. Вот что это должно быть? И такой, судя по всему...
Сделает Германию великой объединенной державой.
Да,
а там,
да.
Же, там же в этой Great легенде again. Говорится...
Да.
Ой, да, это правда. А в легенде ведь говорится, что он несколько раз в несколько лет просыпается, возвращается.
Просыпается, и да, и смотрит, как оно там происходит. Вот. Ну, ладно. И что? Что такое великое? И вот каждый вкладывает себе, например, в мечту Барбароссы можно вложить что угодно. Но легче всего вложить, что он, причем это все смешивается и с другими легендами, и другими символами, такими как Фридрих Барбаросса обладал копьем Лонгина. Тем самым, который нашла святая Елена, нашла, как полагается, она все нашла, и святой истинный крест нашла, и копье Лонгина, то самое, которым Лангин, который вонзил под ребра Спасителю вот тогда и прекратил его страдания земные. Несколько существует таких вот фрагментов об этом, что от библиотекарей, да я не знаю кого, я имею в виду все, копье Лангина искал Гитлер. Копье Лангина, вот всяк, кто, я не уверен, что что-нибудь подобное не ищет там мифолог нашего времени, какой-нибудь Александр Геннадьевич Дугин, я не знаю вообще, вот кто там что-нибудь подобное. Какой-нибудь, что он ищет, там, Кощеева смерть или что-нибудь в этом роде. То есть это обрастает массой легенд. Но мне кажется, что даже и вот Фридриха Барбароссу назвать самым благим властителем и сделать несомненным символом можно только в какие-то достаточно экстремальные времена, когда сойдет миф, сойдет имя. Причем, как и в случае с Арминием, с Германом во время нацистской резвости в области истории, а как быть с Муссолини? Вот как быть с Муссолини, если ему, во-первых, конечно, Муссолини можно сколько угодно презирать, несмотря на то, что он твой союзник. Вот, что это все, какой-то он слишком такой суетливый, да, как Гитлер. Что это такое? И говорит, что настоящая Римская империя, вслед Барбароссе говорить, это священная Римская империя, германской нации, что германцы настоящие наследники, было бы, в общем-то, неразумно. И так же, как и превозносить Армения, разбившего на голову римский легион. И поэтому, как очень многие, вот Фридрих Великий, Фридрих Прусский, вот это то, что нащупали гора. Мы когда-нибудь займемся, вот кем он был, Фридрих II. Вот тут нащупали нацисты в этом, поэтому у них главный герой их исторических фильмов — «Концерт для флейты в Сан-Суси» и так далее. Вот это Фридрих Прусский. С чем угодно. С его строем, с его Пруссией, с его картошкой, которая, как ты знаешь, лежит на его могиле. В Сан-Суси. И очень интересно, как несомненно то, что Фридрих Барбаросса предал и свои даже и легендарными какими-то качествами, и негативными тоже, предал импульс патриотизму итальянских городов и провинций. Именно. И какая он только при недалеком уме и только при незнании истории он может быть символом великой германской экспансии. Может быть.
А вот тут спрашивают, а почему Барбаросса мрачный персонаж? Может быть, все-таки для итальянцев это не так?
Для итальянцев он должен быть. Вот Умберто Эко как раз, когда он пишет, и он как достаточно великом, жестком, но благодушным, каким-то достаточно разумным человеке. А Барбаросса — это враг. Вот такой легендарной итальянской истории, он враг. Он просто... Это враг-поработитель, которого разбили. И им пользуются... Самое интересное, что им пользуются именно вот победой Прилиньянова, и вот это пользуется Лига Севера, например, которая крайне правая уж. Уж так уж.
Да, да.
Вот так что здесь... говорить, мы вас чтим за то, что мы из-за вас стали патриотами, это просто глупость какая-то. Есть, когда речь идет не о патриотизме, а когда речь идет об исследовании истории, даже художественном, художественно-авантюрном, художественно-философском, прекрасном. И, как правильно сказано, это еще, ко всему прочему, и прежде всего, Балдулино — это роман о любви. Это роман о любви. то здесь мы должны говорить не в таких категориях. Спасибо, что вы нас сделали, вот, сделали патриотами. Так нельзя говорить. Не полагается.
Да, да.
Вот. Ну что ж, хорошо. Ну что,
да.
Мы остаемся на две недели вот в нашей рубрике, потому что в следующий понедельник меня не будет. Я уеду, у меня вот начиная со следующего как раз понедельника будет такой 3-4-дневный отпуск небольшой. Так что за это хорошо. Время у нас созреет какой-нибудь тиран.
Обязательно, и вы тоже пишите нам предложения, может быть, у вас есть идеи тоже какие-то, кстати, мы на них говоря, обратим внимание.
Да, с удовольствием, конечно.
Либо в комментариях, либо там в моем телеграм-канале, я тоже смотрю в комментариях ваши предложения, уже несколько раз использовали их. Спасибо большое, сегодня был Фридрих Барбаросс и Сергей Бунтман. Спасибо
всего
большое,
доброго.
Сергей Александрович.
До свидания.
Я Айдар Ахмадиев, после нас в особом мнении Евгения Гунтмахер на «Живом гвозде», поэтому переходите туда, а после него программа «Трифекты. Америка в руках республиканцев», когда Трамп позвонит Путину. Вот еще один герой, который...
А он еще не звонил, да? Это опровергли, да, все это?
Ну, там отрицают с обеих сторон, да, говорят.
Ну, да.
Не было такого.
Пранкеры, оказывается. Ну, может, кто-то с кем-то говорил.
Да.
Вован с Лексусом, ну, я не знаю, да. Хорошо.
Да, спасибо большое.
Хорошо, счастливо.
До свидания.